В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Есть ли в Грузии политические заключенные? Исследования на эту тему провела Ассоциация молодых юристов. В Тбилиси с визитом прибыл верховный патриарх и католикос всех армян Горигин Второй.
Мы рады, что нам представилась возможность вместе с вами молиться за наши народы и будущие поколения.
В рубрике «Гость недели» архимандрит Дорофей о церковной ситуации в Абхазии.
Почему абхазский народ должен 500 лет ждать? А во всех остальных местах, где это нужно, это все решается в течение месяца.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. На северо-западе Сирии армейские части и танковые подразделения готовятся вступить в город Джисар-эш-Шугур. В Турцию продолжают прибывать беженцы из Сирии. Правительство Норвегии решило сократить участие своих вооруженных сил в военной операции НАТО в Ливии. На северо-западе Сирии армейские части и танковые подразделения, как сообщается, готовятся вступить в город Джисар-эль-Шугур. Ранее сирийские власти сообщили, что в этом городе в начале недели были убиты более 120 военнослужащих сил безопасности. Сирийское государственное телевидение объявило, что вооруженные силы начали операцию по освобождению Джисар-эль-Шугура. В Турцию продолжают прибывать беженцы из Сирии. По словам представителя турецкого Красного Креста, для размещения людей в приграничной зоне организован второй временный лагерь. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что число беженцев из Сирии достигло 2400. Министр обороны США Роберт Гейтс предупредил сегодня, что будущее военного союза Америки с Европой выглядит безрадостно. Выступая в Брюсселе перед учеными Института по проблемам безопасности и обороны, Гейтс выразил сомнения в жизнеспособности НАТО в свете нехватки политической воли и расходов на оборону со стороны союзников Соединенных Штатов. Гейтс напомнил, что в военной кампании в Ливии участвует лишь половина государств-членов НАТО и отметил, что этот факт не может не тревожить. Правительство Норвегии решило сократить участие своих вооруженных сил в военной операции НАТО в Ливии. Отныне вместо 6 норвежских истребителей в авиарейдах будут участвовать только 4. Объявлено также, что к 1 августа Норвегия полностью прекратит участие в ливийской операции НАТО. Министр обороны Норвегии Грета Фарема заявила, что ожидает понимания со стороны НАТО, поскольку Норвегия, имеющая относительно малый военно-воздушный флот, не может позволить себе длительное участие в совместной операции. В Москве убит бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и освобожденный условно-досрочно в начале 2009 года. Буданов был застрелен неизвестными сегодня на Комсомольском проспекте. Обнаружен брошенным автомобиль, на котором скрылись нападавшие.
Эхо Кавказа. Новости.
Международное хакерское сообщество «Анонимус» провело массовую атаку на сайты государственных турецких структур в знак протеста против намерения властей ужесточить правила пользования интернетом. Об этом из Турции передает Елена Солнцева.
Как заявили хакеры на одном из веб-сайтов, операция под названием «Турция» была направлена против Департамента по информационным технологиям. Это ведомство решило ограничить свободный доступ в интернет с августа нынешнего года. Главная страница департамента в сети до сих пор недоступна для пользователей. Представитель ведомства сообщил: в целях защиты молодого населения страны от порнографии все интернет-провайдеры будут обязаны использовать специальные пакеты программ, стандартный детский, семейный. Домашний. Многие пользователи, однако, протестуют против новых правил, которые, по их мнению, подразумевают массовую фильтрацию сайтов и равносильны введением цензуры. Международная хакерская группа Anonymous получила известность после атак на интернет-ресурсы ряда организаций, компаний и госучреждений, в том числе сайт звукозаписывающей компании Warner, серверы компании Sony, Bank of America, официальный сайт Североатлантического союза. Елена Солнцева для радио «Свобода», Стамбул.
В киргизском городе Ош более 1000 человек приняли сегодня участие в траурных мероприятиях в память о жертвах межэтнических столкновений, которые произошли год назад на юге страны. Передает из Киргизии Татьяна Ольховская.
С 10 по 15 июня прошлого года в городе Ош, Ошской и Джалалабадской областях на юге Киргизии погибли более 400 человек. Спустя год после погромов ситуация на юге остается напряженной. Киргизские кварталы живут обособленно от махалей, мест компактного проживания узбеков. Для предотвращения возможных беспорядков правоохранительные структуры Киргизии перешли на усиленный вариант несения службы. По словам заместителя начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Киргизии Рахматилло Ахмедова, в Ошскую, Джалалабадскую области и в город Ош направлены дополнительные подразделения милиции и военных. В Оше введен паспортный контроль. Все машины, которые въезжают в город, проверяются на наличие боеприпасов и оружия. До сих пор нет ответа на вопросы, что же произошло на самом деле в июне прошлого года, кто виноват в кровопролитии и погромах. Хотя причины и виновники этого названы в отчетах и докладах различных комиссий, в том числе международных экспертов. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Не менее 4 человек погибли, несколько ранены в пятницу при взрыве, совершенном смертником у мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Сообщается, что погибшие полицейские. Взрыв произошел, когда представители местного руководства, силовых структур и местные жители собрались в мечети, чтобы почтить память погибшего в прошлом месяце в результате теракта начальника полиции соседней провинции Тахар. Смертник привел в действие взрывное устройство ухода в мечеть после того, как охрана не пропустила его внутрь. В США присяжные признали чикагского бизнесмена пакистанского происхождения Тахавура Рана виновным в финансовой поддержке группы исламских боевиков, организовавших в 2008 году серию терактов в индийском городе Мумбаи, жертвами которого стали более 160 человек.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональные новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Если в Грузии политические заключенные, часть оппозиции уверенно заявляет, что они есть. Власти, в свою очередь, категорически отрицают их наличие. Ассоциация молодых юристов решила провести самостоятельное расследование. Они провели правовой анализ 24 резонансных дел, в той или иной степени связанных с политикой. Сегодня результаты исследования были обнародованы. О том, каким выводам пришли молодые юристы, рассказывает наш корреспондент Мзия Парисяшвили.
Молодые юристы к опубликованию доклада подготовились тщательно. Большой конференц-зал гостиницы «Тбилиси Мариот» был полон приглашенными гостями, среди которых был и правозащитник Дачи Цагурия. Его дело тоже значится в числе тех 24, которые изучили молодые юристы. До недавнего времени Цагурия был активистом движения «7 ноября». Он запомнился грузинской общественности благодаря резким заявлениям перед зданиями парламента и судов. Реакция со стороны правоохранительных органов не заставляла долго ждать. Дачи Цагурия неоднократно задерживался полицией, был осужден за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Он вспоминает эпизод с одним из арестов.
15 июня 2009 года мы собрались перед зданием полиции и начали выкрикивать. «Мы пришли сами, если хотите, арестуйте нас». Из здания выбежали полицейские и жестоко с нами расправились. Втащили в здание и пытали нас. Думаю, в этом уже не надо сомневаться. В Грузии в тюрьму попадают по политическим мотивам.
Молодые юристы, давая правовую оценку делу Цагурия и еще 5 подобным делам, пришли к выводу, что защите беспочвенно отказывали в ходатайствах, а вынесенные приговоры были непропорциональны содеянному и необоснованы. Часто затягивалось предварительное следствие. Помимо административных, молодые юристы проанализировали 18 уголовных дел. Один из авторов исследований, исполнительный директор Ассоциации молодых юристов Эка Попхадзе, отмечает, что большинство дел возбуждены по статьям «Незаконное хранение наркотиков» и оружия. Аресты представителей оппозиционных партий по этим обвинениям участились после весенних акций протеста 2009 года. Говоря о выявленных правонарушениях, Эка Попхадзе отмечает, что обыски проводились не на основе доказательств, а на основе доклада сотрудника полиции без согласия суда.
Мы изучили дело основателя партии «Единая Грузия» Владимира Ваханья. Он тоже осужден за незаконное хранение оружия. В деле много заключений экспертизы, которые суд не учел. Например, подписи понятых подделаны, что доказала графическая экспертиза. Есть видеокадры, подтверждающие, что в комнату Вахания понятых приняли спустя полтора часа после того, как полицейские начали обыск. Все это справедливо вызывает сомнение, что этот человек был задержан незаконно.
Молодые юристы в докладе ни разу не употребили термин «политический заключенный». Вместо этого они использовали формулировку «предположительно политически мотивированные судебные дела». Однако, несмотря на четко обозначенную в докладе молодых юристов политкорректность, парламентарии от партии и власти все же не пришли на презентацию. Одна из авторов доклада, юрист Эка Хуцишвили, говорит, что они намеревались предложить депутатам свои рекомендации.
Требуются поправки к некоторым статьям закона, которые помогут избежать многих нарушений в судебных процессах. Например, любой оперативный сотрудник может подслушивать разговор между пользователем по скайпу, и для этого ему не требуется даже разрешение суда. Встречаются изъяны и на практике. Судья в приговоре никогда не обосновывает, почему он назначил наказание в виде заключения, а не, к примеру, залога.
Информация о нарушениях в нескольких судебных делах вошла и в отчет народного защитника. Слушания его доклада в эти дни идут в профильных комитетах парламента Грузии. Ранее власти страны не раз заявляли, что политзаключенных в стране нет. Что касается конкретных судебных дел, вызывающих подозрения в политической мотивации, то в пресс-службе партии власти «Национальное движение» Эху Кавказа заявили, что на эту тему комментариев пока не дают. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси прибыл верховный патриарх и католикос всех армян Горигин II. В течение ближайшей недели он посетит несколько армянских и грузинских церквей в Тбилиси и в регионе Самсхеджа-Вахетия. В Армении надеются, что католикосу удастся достичь согласия со светскими властями Грузии и грузинской православной церковью в вопросе статуса армянской церкви в Грузии, а также возвращения ей 6 спорных храмов. Подробнее о визите Горигина II расскажет Олеся Вартанян.
Тому, что в Грузии приезду армянского католикоса придают немалое значение, свидетельствовала церемония торжественного приема уже на самой границе. На пропускном пункте главу армянской церкви встречал грузинский патриарх Илья II в сопровождении большой делегации. С Горигином II они обменялись дружескими рукопожатиями и несколькими фразами. Во время беседы им помогал переводчик. Этот факт интересен потому, что оба иерарха прекрасно владеют русским языком. Горигин II сказал, что приехал в Грузию по личному приглашению Ильи II и местной армянской общины.
Мы рады, что нам представилась возможность вместе с вами молиться за наши народы и будущие поколения. Мы должны усилить нашу христианскую братскую любовь, а также нашу веру в нашего единого Бога.
В Тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы глав церкви встречали продолжительным звоном колоколов. Грузинский патриарх сказал, что визит его армянского коллеги имеет большое значение для укрепления отношений между церквями и народами. Такой теплый прием был воспринят армянскими священнослужителями как многообещающий знак. Епископ Вазген Мирзаханян, возглавляющий армянскую епархию в Грузии, надеется, что во время визита вопрос о передаче в ее управление 5 тбилисских и 1 ахалцихской церквей будет решен положительно.
Есть некоторые нерешенные вопросы, которые очень мешают взаимоотношениям нашим церквям и народам. У нас есть надежда, что 2 католикосы найдут, наверное, решение, и мы будем эти решения воплотить в жизнь.
Эти церкви были закрыты еще в советский период. Они не функционируют до сих пор. По закону храмы находятся в управлении грузинской патриархии, которая является единственным правопреемником всей церковной собственности в Грузии. Несколько лет назад Эчмиадзин официально предложил начать проводить службы в закрытых церквях. Грузинская сторона ответила, что сначала нужно определить историческую принадлежность этих храмов. Действительно ли они являются армянскими? Такой ответ вызвал раздражение в Армении. В прессе не раз говорилось о том, что эта проблема становилась причиной срывов прежних запланированных визитов Горигина II в Грузию. Сегодня митрополит Герасим, возглавляющий иностранный отдел в грузинской патриархии, подтвердил, что визиты действительно приходилось откладывать, но по другим причинам.
Были разные причины, не те причины, что если бы эти причины были бы, тогда и сейчас бы не приехал в святейшество. Завтра будет официальная встреча святейшего католикоса Горигина в грузинской патриархии. встреча со Святейшеством, и один на один будут говорить уже о тех вопросах, которые дальше будут развиваться между нашими церквями.
Горигин II планирует в понедельник вместе с Ильей II отправиться в Самскоджавахетти. Этот регион с сильным преобладанием армянского населения. Последний раз католикос всех армян туда ездил ровно век назад. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Сегодня в Москве был убит бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и освобожденный условно-досрочно в начале 2009 года. Буданов был застрелен неизвестным сегодня на Комсомольском проспекте российской столицы. Кто стоит за этим убийством? На эту тему размышляет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Версия с чеченским следом, мне кажется, наиболее перспективной, поскольку основным выгодополучателем по результатам убийства полковника Буданова в сегодняшних условиях становится чеченская власть. С одной стороны, если отдельные руководители Чечни для сугубо внутричеченского пользования сделают очевидным факт своего участия в охоте за полковником, это очень серьезно повысит авторитет местных властей среди жителей республики. Безнаказанность российских военных за преступления, совершенные во время двух чеченских войн, проблема, не теряющая актуальности для чеченцев. Кровная месть в отсутствии правосудия с точки зрения Адата не просто разрешенная, но и востребованное возмездие преступников. И тот, кто берет на себя ответственность за восстановление справедливости, может рассчитывать на уважение и признательность соотечественников. Тем более, что власть Чечни не абстрактна, а предельно персонализирована. Поэтому вся благодарность достанется одному конкретному человеку. Второй момент не менее важен. В республике уже долгое время тема преступлений, совершенных российскими военными, открыта, и ее обсуждение поощряется кадыровскими властями. Это своего рода канал, который выбирает и гасит таким образом энергию недовольства насилием, которого и по сей день в республике хватает. Преступления кадыровской челяди под абсолютным запретом. Убийство Буданова – своего рода актуализация военной темы, обращение к обидам и горю людей, понесших тяжелейшие человеческие и иные потери. Образ полковника, олицетворяющего собой преступную волю, уничтожившую десятки тысяч человек, засияет с новой силой. Третий момент – это придание образу чеченской власти в России дополнительных свойств. Дескать, от ее карающей длани невозможно укрыться. Она настигнет любого, за какими бы высокими стенами он ни попытался спрятаться. Всепроникающая сила, действующая из принципа воздаяния кровью, это фактически параллельная федеральная полиция. До нее есть дело всей стране, поскольку в каждом регионе живут и здравствуют сотрудники силовых структур, чеченское прошлое которых, мягко говоря, не безупречно. И последнее. При нынешней централизации власти в Чечне очень сложно представить себе, чтобы такое резонансное и, судя по предварительной информации, хорошо организованное убийство решился совершить мститель-одиночка. Дело даже не в том, что он не способен это организовать. Просто если кто-то решит проявить инициативу в столь масштабном деле, не испросив высочайшие санкции, то, скорее всего, его судьба не будет сильно отличаться от судьбы его жертвы.
Это было мнение Андрея Бабицкого.
«Эхо Кавказа».
Международная тема. Сирийские военные начали крупную операцию в городе Джиссер-эш-Шугур. Власти Сирии утверждают, что этот город, расположенный на севере страны, вблизи границы с Турцией, является оплотом вооруженных экстремистов, от рук которых на днях погибли более 100 полицейских и военных, рассказывает Андрей Шароградский.
В операции в Джиссер-эш-Шугуре участвуют до 30 тысяч военнослужащих при поддержке бронетехники. Ранее министр внутренних дел Сирии Абрагим Аль-Шаар обещал принятие жестких мер в ответ на нападение на государственные объекты в городе. Власти утверждают, что нападение совершили вооруженные банды. По версии правозащитных организаций, речь идет не о нападении неких поддерживающих оппозицию вооруженных групп, а о боевых столкновениях между армейскими подразделениями, верными президенту Асаду, и сотрудниками служб безопасности, отказавшимися выполнять приказы о разгоне мирных демонстраций. Многие из убитых полицейских могли быть расстреляны за неповиновение приказам, полагают независимые наблюдатели. В Совете Безопасности ООН в четверг обсуждался проект резолюции по Сирии. Резолюцию, требующую прекратить насилие в отношении демонстрантов и начать политический диалог с оппозицией, внесли Великобритания, Франция, Германия и Португалия. Соединенные Штаты в разработке проекта не участвовали, однако поддержали его. Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, сразу дала понять, что она против какой бы то ни было резолюции по Сирии. Вот что заявил вчера представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич.
Ситуация в этой стране, на наш взгляд, не представляет угрозу международному миру и безопасности. Следствием обсуждения антисирийского проекта может стать еще большая эскалация внутренней напряженности, что негативно скажется на обстановке в регионе в целом. Необходимо учитывать, что решение Совета Безопасности с критикой Дамаска в условиях, когда в Сирии все более активно заявляют о себе вооруженные экстремисты, будет означать косвенную поддержку их действий. Это не соответствует роли Совета Безопасности ООН.
Западные дипломаты рассчитывали, что Россия воздержится при принятии резолюции. Об этом заявлял, в частности, министр иностранных дел Франции Ален Жупе. Однако сейчас для многих наблюдателей очевидно, что российский представитель, в случае, если голосование по проекту состоится, выступит против. Такого мнения придерживается и Дэвид Саттер, американский эксперт, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Вот как он объясняет российскую позицию.
Все авторитарные режимы объединяет одна особенность. Все они против свободного волеизъявления своих граждан. Все они отличаются тем, что власть сосредоточена в руках узкого круга людей, и эти люди не хотят допустить, чтобы посторонние вмешивались в их дела. Не исключено, что в какой-то момент российские власти могут оказаться в такой же ситуации, что и сирийские. Российские лидеры осознают, что такая перспектива не исключена. Именно это, на мой взгляд, и определяет их сегодняшнюю реакцию.
Возможно, своим правом вето воспользуется еще один постоянный член Совета Безопасности – Китай. В интервью агентству Рейтер неназванный западный дипломат подчеркнул, что в этом случае авторы проекта резолюции по Сирии будут стремиться добиться поддержки документа со стороны как можно большего числа стран-участниц Совета Безопасности, чтобы продемонстрировать Москве и Пекину изолированность их позиции. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Александр Подробинник размышляет о вступлении России в ВТО.
«Взгляд из».
Агрессия России в 2008 году против Грузии никаких российских проблем не решила и только создала новые. Одна из них – препятствие на пути в ВТО. Желание Грузии контролировать таможенный процесс на своих формальных границах в Южной Осетии и Абхазии с точки зрения международного права трудно признать несоразмерным. Требование Грузии решить эту проблему как условие вступления России в ВТО вполне обосновано. Однако есть смысл взглянуть на эту проблему не только с международно-правовой точки зрения. Вступление России в ВТО в самой России оценивается очень неоднозначно. Уже одно то, что переговоры об этом идут 18 лет, говорит о том, что здесь нет настоящей заинтересованности в решении вопроса. Точнее говоря, во власти, как и в обществе, существуют на этот счет полярные точки зрения. В 1993 году основным направлением российской внешней политики была интеграция в Европу и Европейские демократические институты. В 2011 году главная внешнеполитическая установка Кремля – самоизоляция и противостояние с Западом. По крайней мере, такова версия российской внешней политики для внутреннего потребления. Вступление в ВТО в эту систему ценностей не очень вписывается. Тем не менее, даже в Кремле понимают, что изоляционистская модель развития страны сегодня не жизнеспособна. Особенно в экономике, и тем более в такой, которая основана на экспорте сырьевых ресурсов. Вступление в ВТО решает многие проблемы российского экспорта, а ведь между властью и экспортерами энергоресурсов сегодня можно смело ставить знак тождества. Поэтому, как ни противны кремлевской идеологии идеи интеграции, как ни вопят о чистоте особого российского пути ревнители авторитаризма, как ни брыкаются защитники бездарного и неконкурентного российского производителя, а для вступления России в ВТО есть настолько сильные меркантильные мотивы, что дело близится к развязке. И тут препятствие – позиция Грузии. Была бы возможность смять это препятствие танками и ракетами, давно бы смяли. Но неэффективны военные методы решения таких вопросов. Все-таки 21 век, а не 19. Между тем, для России демократической, свободной и открытой вступление в ВТО несет очевидные преимущества. Свободное перемещение через российские границы товаров, капиталов и технологий укрепит в России рыночные механизмы, укоренит западную политическую культуру и культуру ведения бизнеса, представит альтернативу коррупционной и неправовой системе экономических отношений. Уже одно присутствие западного капитала на рынке банковских услуг или отмена импортных пошлин на иномарки мгновенно самым положительным образом отразятся на благосостоянии почти всего населения страны. Конечно, резко против этого настроены местные олигархи, привыкшие не конкурировать на свободном рынке, а получать незаконные преференции от власти. Они прилагали и будут прилагать все усилия, чтобы торпедировать вступление России в ВТО. Хорошо бы, чтобы эту непростую внутрироссийскую ситуацию учитывали в Грузии. Вступление России в ВТО в перспективе усилит ее экономический потенциал, но уже сейчас может ослабить те политические силы, которые хотят видеть Россию автократической, коррумпированной и изолированной от всего остального мира. В какой России больше заинтересована Грузия? Александр Подробенник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Четырехсторонняя встреча так называемых рабочих групп по предотвращению инцидентов и реагированию, извините, на них, стали проводиться после августовской войны, сначала в селе Эргнете, а затем в селе Дване. Зачастую эти встречи не приносят сторонам желательных результатов. Именно это и побудило несколько молодых людей из смешанных грузино-осетинских семей инсценировать этот процесс и показать, что он может быть более результативным. Для этого они, жители контролируемых грузинской стороной сел, собрались в городе Горе. Идея провести эту встречу возникла после консультации неправительственной организации «Картлас» с представителями наблюдательной комиссии миссии Евросоюза в Грузии. На встречу был приглашен один журналист, корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апцеаури. Его материал перевела Нона Суварян.
Георгий Степнадзе – житель Никозии. Он хорошо знаком с проблемами односельчан, поэтому на встрече он в первую очередь предлагал обеим сторонам обратить внимание на гуманитарные вопросы. Как говорит Георгий, часть жителей Никозии из-за близости к Цхинвали и отсутствия гарантий безопасности не может обрабатывать свои земельные участки. Отдельная проблема – перекрытые оросительные каналы, из-за чего летом невозможно поливать посевы. По словам Георгия, простые люди не должны становиться жертвами политических игр.
Четырехсторонние встречи проводятся, но результатов нет. На этой же встрече мы хотим показать реальные проблемы, которые есть у грузинского и осетинского населения. А потом, как посоветовал нам представитель наблюдательской миссии Евросоюза, мы составим список рекомендаций.
Одна из таких рекомендаций – дать возможность представителям смешанных семей, проживающих по разные стороны де-факто границы, с помощью специальной системы пропусков встречаться друг с другом, а в приграничных грузино-осетинских селах создать специальную комиссию, состоящую из местных жителей, которая будет помогать правоохранительным органам решать вопросы безопасности. Представители мониторинговой группы Евросоюза были довольны ходом инсценированной встречи, она очень походила на настоящую. Что же касается рекомендаций, то члены миссии, хотя они и не имеют полномочий их ретранслировать, обещали передать информацию о них в рабочие группы. Как говорит одна из организаторов встречи, руководитель организации «Картлос» Меги Бибилури, молодежь очень беспокоит те проблемы, которые рассматриваются на встречах в Дване. Экспериментальная игровая встреча, по ее словам, должна продемонстрировать, что альтернативы миру и безопасности нет, и что стороны конфликта должны прислушиваться к обычным людям.
Время открыть административную границу. Особенно страдают представители смешанных семей.
Боль, вызванную грузино-осетинским конфликтом, семья Этеро Мелашвили испытала на себе. Сегодня она беженка, но, несмотря на это, желает восстановить связь с родственниками.
Нет семьи, у которой не было бы родственника осетина или, наоборот, грузина. Эти нации за века так сблизились, что перечеркнуть, разорвать эти связи невозможно. У меня мама осетинка. Я так же люблю осетин, как и грузин.
Марика Кадзилова из села Цителубани в соседнем осетинском селе живут ее родственники, но она не может поехать к ним в гости. Встречами в Двани Мария интересуется давно и все ждет, когда примут хоть какое-нибудь решение, позволяющее родственникам видеться.
Мы сегодня очень хорошо играли. Я не хочу, чтобы это осталось всего лишь игрой. Хочу, чтобы о нашей позиции узнали участники официальных переговоров.
Молодежь приграничных сел надеется, что ей удастся оказать влияние на официальные переговоры. Поэтому организаторы не намерены останавливаться на достигнутом и планируют проводить подобные встречи в будущем. На них, как и в этот раз, будут обсуждать проблемы, беспокоящие жителей по обе стороны де-факто границы. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Консультации с Грузией по вступлению во Всемирную торговую организацию ВТО продолжатся в конце июня, сообщил глава переговорной делегации Российской Федерации, руководитель Департамента торговых переговоров. По его словам, между двумя странами по-прежнему сохраняются нерешенные вопросы, однако он выразил уверенность, что их удастся урегулировать. Как пояснил Медведков, поставлена задача до конца июля завершить решение всех проблем политического характера, чтобы осенью была бы проведена техническая работа, чтобы завершить весь процесс консультаций. Переговоры по ВТО между Россией и Грузией были возобновлены в марте этого года при посредничестве Швейцарии. В Москве убит бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и освобожденной условно-досрочно в начале 2009 года. Буданов был застрелен неизвестными сегодня на Комсомольском проспекте. Обнаружен брошенным автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури выступил на Всемирном экономическом форуме, посвященном вопросам Европы и Центральной Азии, который завершил работу в Вене. Во второй день работы форума, который был посвящен борьбе с коррупцией, Ника Гелаури выступил основным докладчиком. Премьер рассказал об опыте Грузии и достигнутом в этой сфере прогрессе. Участники форума отметили, что Грузия является наглядным примером того, как нужно бороться с коррупцией. Несколько десятков работников завода «Нейрит» сегодня утром начали акцию протеста перед зданием президентской резиденции в Ереване. Демонстранты ожидают поддержки администрации президента для решения вопроса их заработных плат, которые они не получают регулярно около года. Второй грузинский батальон отправится в Афганистан для выполнения миротворческой миссии в 2012 году. Об этом стало известно по итогам встречи министра обороны Грузии Бачо Ахалая с командующим войсками НАТО в Афганистане генералом Дэвидом Петреусом. Грузинские военные находятся в Афганистане с 2009 года. В этой стране в составе международных сил содействия безопасности несет службу одна рота, которая размещена в Кабуле в зоне ответственности Франции, и батальон в провинции Гельмент в зоне ответственности США. МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия начало внедрение государственных автомобильных номеров новой серии. Госномера новой серии будут выдаваться исключительно первым лицам. Отличительным знаком новых автомобильных номеров в серии ААА является осетинский герб посередине, а также незначительные изменения в дизайне номеров. Мэр Еревана Карен Карапетян вчера встретился с делегацией из Риги. Латвийские бизнесмены заинтересованы возможными инвестиционными проектами в Ереване в сфере строительства, восстановления жилого фонда, декоративного освещения улиц и зданий, туризма и некоторых других.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия начал рассмотрение тяжбы между администрацией Сухумского физико-технического института и тремя семьями, которые пытаются отстоять право собственности на квартиры, которые им были выделены еще в 1991 году. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Марианна Котова.
Верховный суд Республики Абхазия разбирается, кто прав – администрация физико-технического института или три семьи, которые пытаются отстоять право собственности на квартиры, которые им были выделены в 1991 году. Объект спора – дом номер 60 по улице Приречная в поселке Агудзера. Этому дому уже 20 лет, но люди в нем никогда не жили. Не могут поселиться они в него и сейчас, так как это юридически спорный объект. Из-за нескольких ордеров, выданных еще в 1991 году, сегодня идут судебные тяжбы. Астаховы, Юнусовы и Гавриш борются за квартиры номер 43, 44 и 45, при том, что в доме их всего 42. По словам людей, их квартиры исчезли после ремонта здания. Горожане помнят, как боролись за эти квадратные метры. Ходили по инстанциям, выбивая право получения отдельной жилплощади, а затем годами стояли в очереди. Например, Мария Астаховой, чья семья в конце 80-х годов насчитывала 7 человек, пришлось тогда обращаться за помощью в Москву, чтобы местные власти как-то отреагировали на просьбы многодетной семьи, говорит Мария Астахова.
Они меня отфутболивали то туда, то сюда, вот так. Я решила это действовать через Москву. Я писала в Комитет советских женщин, ЦК профсоюз писала, «Человек и закон», и на 23-й съезд писала. Сюда присылают немедленно Астаховым выделить квартиру. Нам выдали ордера. А сейчас вот видите, что они делают?
Женщина прекрасно помнит, как обустраивала новое жилье. Она собственноручно штукатурила стены своей 44-й квартиры. Но пожить в ней так и не успела. Началась война. А сегодня ей заявляют, что ее квартиры и вовсе не существовало.
У соседа было 45-е. Они там убрали это стенки и говорят 42. Что я уже без ума, как говорится, не помню, какая у меня квартира.
В СФТИ тоже недоумевают, каким образом люди могли делать ремонт в несуществующих квартирах, да еще при том, что дом не был сдан. Водопровод к этому моменту подведен не был, лифты не работали, говорит Валерий Джикия, председатель Объединенного профсоюзного комитета СФТИ.
Нельзя было выдавать ордера на эти дома, потому что этот дом не был достроен. Он числится как незавершен, как первая справка. 42 квартиры, но не может быть, чтобы они делали ремонт в 43-й, 44-й, 45-й квартире. Тем более не было лифта и на 9-й этаж, как они объясняли суду, поднимали кирпичи. Но это все. Надо разбираться. Доказательств нет, что они делали ремонт.
Но люди и не отрицают, что коммуникации к моменту их заселения не было. Татьяна Архипова рассказывает, что отделкой квартиры они занимались практически в экстремальных условиях. Лишь бы поскорее переехать из так называемого финского дома. Барака 46-го года, рассчитанного на 10 лет эксплуатации.
Воды не было. Воду таскали вот там, в соседний дом. Оттуда воду таскала на 9-й этаж. Лифта не было. По ступенькам 9-й этаж. Песок таскай, цемент таскай. Мы там прожили где-то 2,5 месяца.
Валерий Джики утверждает, что семьи были обмануты еще тогда, в 91-м году.
Та власть и районы, и институт, они неправильно выдали эти ордера. О чем они думали, я не знаю, но я думаю, это просто людей обманули.
По словам Валерия Джики, ордера, выданные в 91-м году, нигде не были зафиксированы. По сути, это простые бумажки, не имеющие юридической силы. Но владельцам этих документов все равно, ведь по законам советского времени они на самом деле заслужили многолетним трудом эту жилплощадь. Доводы обеих сторон внушительны, но, как известно, зачастую буква закона звучит убедительнее здравого смысла. А бюрократия и бумажная неразбериха влияют на судьбы людей почище стихийных бедствий. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
О процессе восстановления жилья в самопровозглашенной республике Южная Осетия можно судить даже по отдельным примерам. Вот уже почти 3 года жители Цхинвальского дома по улице Маяковского 1 живут в постоянном страхе за свою жизнь. В августе 2008 года в их 9-этажный дом попал мощный снаряд. Сейчас в районе 5, 6 и 7 этажей зияет огромная дыра, рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
В некогда густонаселенном доме после августа 2008 года осталось только несколько квартир, в которых еще живут люди. Этот дом был построен для работников текстильной фабрики, которая в постсоветское время закрылась. После августовской войны на дом страшно смотреть. Кажется, что из него выломали огромный кусок и оставили стоять с обнаженными внутренностями. В оголившихся после попадания снарядов проемах на месте бывших квартир видны только уцелевшие водопроводные трубы и кое-как цепляющиеся за них кухонные мойки. Искореженные бетонные блоки на уровне шестого этажа держатся на последнем издыхании, вызывая сомнения в устойчивости верхней части здания. После войны, как рассказывают жители, в доме побывало множество комиссий, но толку от этих визитов не было никакого. Квартира Зимы Алборовой оказалась в числе пострадавших от попадания снаряда. Сейчас женщина снимает жилье в соседней девятиэтажке.
Приходили уже раз 50 разные комиссии. И осетины были, и русские. А вот недавно мэр города пообещал мне, что к восстановлению дома приступят в мае. А сейчас уже июнь. И вот скажите мне, куда мне деться? А таких, как я, здесь много. И они все с детьми. Мне некуда идти.
Зима перечисляет внушительный список инстанций, пороги которых она обивала. Также объемен и список обещаний, полученных от чиновников. Одной из последних – выделить ей квартиру в микрорайоне Солнечный. А пока Зема со своими внуками со страхом ждет 15 июня. В этот день ей придется освободить съемную квартиру. Оксана Остаева тоже мать-одиночка, воспитывает двоих детей. До середины 2009 года была сотрудницей Министерства обороны. Во время августовской войны, рискуя жизнью, работала в санчасти. Оксана говорит, что каждую ночь ложится спать, испытывая страх за детей. Семья ютится на первом этаже аварийного дома.
Я живу на первом этаже, и когда ветер или дождь, я лежу в пижамах или в одежде, если что-то упадет, чтобы я выбежала с двумя детьми на улицу, если успею. Я хочу, чтобы со мной пожило кто-нибудь из правительства, чтобы они знали, как я живу в дождливую погоду. Да здесь невозможно вообще жить. Здесь мы живем только до третьего этажа, вот где развалина. Здесь вообще невозможно жить.
В Госкомитете по восстановлению республики от комментариев по данному вопросу отказались. Но в неофициальной беседе мне сказали, что средств на восстановление этого дома нет. Выходит, никто не знает, когда девятиэтажка дождется какого-то внимания со стороны чиновников, ответственных за восстановительные работы. Сколько вообще времени аварийный дом способен простоять открытый всем стихиям? У жителей и без этих вопросов хватает проблем. Например, вода из крана идет в лучшем случае раз в месяц. Люди пользуются колодцем, вырытым во дворе. Но на такие мелочи никто уже внимания не обращает. Главный вопрос – как выжить в таких условиях? Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа». А сейчас традиционная пятничная рубрика «Гость недели». Сегодня это архимандрит Дорофей Дбар из Абхазии, один из молодых священников недавно созданной священной митрополии Абхазии. На днях стало известно, что отца Дорофея и отца Андрея Ампар запретил в священнослужение епископ Майкопский и адыгейский Тихон. Что теперь будут делать клирики абхазской митрополии?
Гость недели.
Вы можете в скором времени объявить о своем выходе из Русской Православной Церкви. Скажите, пожалуйста, что может быть дальше после вот того, как священники митрополии Абхазии выйдут из состава Русской Православной Церкви? Какой дальнейший путь может быть?
Прежде всего, такова акция с нашей стороны по отношению вот к тому запрещению и к тому документу, который вышел 26 мая, было связано именно с тем, что практически нет никаких оснований нас запрещать. Церковно-народное собрание, которое состоялось в Новом Афоне, с последующим решением церковного вопроса в Абхазии, они были отчеканены и продуманы с точки зрения церковного права. Этот указ свидетельствует о том, что Русская Православная Церковь не хотят участия всего православного сообщества. Они, наверное, я так полагаю, хотят вкнуть решение этого вопроса в круг очень узкий круг. То есть грузинская православная церковь и абхазская сторона в посредничестве московского патриархата. Нас такой вариант не устраивает, потому что он будет совершенно безрезультативным. Мы говорим об участии всех православных церквей под председательством представителя Вселенского Патриархата. Поэтому, выходя из состава Русской Православной Церкви, мы примем обращение, скорее всего, это, наверное, тоже будет в виде открытого письма в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной Церкви, в котором мы сложим свои позиции и будем просить о выходе из состава Русской Православной Церкви и чтобы нам дали отпускные грамоты. Понимаем, что это будет нелегкое решение для Московского Патриархата, но тем не менее это единственное решение. С нашей стороны не будет приниматься какого-либо другого варианта. После того, как мы выходим из состава Русской Православной Церкви, либо с благословения Московского Патриархата, члена Священного Синода, либо, если будет отрицательный ответ и отказ в нашем прошении самовольного выхода, мы будем искать урегулирование как нашего канонического статуса, так и статуса нашей священной митрополии в рамках других православных церквей. То есть мы прежде всего будем вести в этом направлении диалог и начало обсуждения с Вселенским Патриархатом. Другого нам просто не оставляют.
Вы сказали о том, что будете обращаться к другим православным церквям. Но скажите, ведь существует вероятность, что вам откажут. Вы рассматриваете такой вариант?
Безусловно. Значит, текст не уже готов. Он будет направлен ко всем главам и священным синодам православных церквей в мире. Это будет единый текст для всех, никого не выделяем. Мы понимаем, и мы реалисты, да? Мы понимаем прекрасно, что сразу же после этого никто абхазский церковный вопрос решать не будет. Мы понимаем, что это очень долгий и сложный путь. Другое дело, что когда-то его нужно было начинать. И начинать с правильных позиций, то есть созыва церковного народа, с точных и продуманных формулировок. А далее это уже с представителями других православных церквей. Вполне вероятно, личные встречи с главами и предстоятелями православных церквей. Разъяснение церковной ситуации. Мы будем просить в своем обращении, чтобы православные церкви прислали своих представителей сюда, в Абхазию, с тем, чтобы они могли ознакомиться с ситуацией, которая сложилась здесь. И... То есть вначале мы говорим об начале обсуждения нашего вопроса, о том, чтобы донести до глав поместных церквей, до членов священных синодов поместных церквей, до простых батюшек и мирян, других православных и наших собратьев по вере о той ситуации, в которой мы оказались. Когда эта ситуация будет донесена, тогда мы будем иметь уже ответ. Вероятно, этот ответ может быть как положительным, так и отрицательным. В случае отрицательного решения нашего вопроса мы соберем церковное народное собрание, на котором мы скажем всем тем, кто присутствовал и на первом церковном собрании, и принимал все эти решения, которые были приняты 15 мая, скажем им о том, что мы имеем вот такой ответ, вот такой ответ, вот такой ответ. Пусть он будет положительный или отрицательный. Если он будет отрицательный, тогда мы вновь сообща будем находить другие решения нашего церковного вопроса. Они существуют, но я просто не хочу пока о них говорить, чтобы не осложнять и без того сложную ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Но решение абхазского церковного вопроса иными путями, которые кому-то могут показаться не совсем, скажем так, каноническими, но это не мы первые по этому пути идем, этому пути следовали большинство ныне существующих и признанных православных церквей и непризнанных православных церквей в мире. Если православное сообщество в лице официальных поместных православных церквей не оставит нам иного выбора, уж тогда извините. Нам делать, нам придется идти и решать в другом направлении. Но мы знаем одно и уверены в том, что все-таки православное сообщество поймет сложность ситуации, в которой мы находимся. Если же наши православные собратья хотят окончательно уничтожить православие в Абхазии, тогда вина за это будет на них, но не на нас. Когда-то нам всем придется отвечать перед Господом. Как вы видите, сегодня мы стараемся все, что в наших силах, делать. Но я вижу, что из года в год просто идет уничтожение церкви в Абхазии. Это не громкие слова, это реальность, потому что 6 лет тому назад здесь существовало Новоафонское духовное училище, выпустило 25 студентов, четверо стали священнослужителями, двое монахами. Этого училища сейчас нет. 6 лет тому назад здесь функционировала Рединская школа. Хор, который был создан на основе воспитанниц этой школы, участвовал в международных фестивалях в России, в Германии, в песнопении на абхазском языке. Этой Рединской школы сегодня не существует. 6 лет тому назад у нас было издательство «Стратофил» и своя, выходившая 6-7-8 полос, цветная. Люди могли читать в переводе на абхазский язык творения отцов церкви. Издательство «Стратофил» выпустило несколько графий по истории церкви, детскую библию на абхазском языке и другие, много-много других материалов. Вот все, что мы делали 6 лет тому назад, сегодня этого не существует. И я задаюсь вопросом, кто мешал той стороне, которая сегодня противоборствует начинанием с нашей стороны, я имею в виду отца Виссариона и его сторонников, все это сохранять и развивать, когда не было меня здесь.
Отец Дорофей, вот сказали, что ваше обращение будет ко всем церквям, и это будет один текст. Соответственно, будет какое-то обращение с тем же самым текстом и грузинской церкви?
Безусловно. Мы не выделяем из православного сообщества. Мы грузинскую православную церковь воспринимаем в данной ситуации, в которой мы находимся, не как мать церковь, а мы воспринимаем ее как одну из православных церквей, которой мы обязаны, так же, как и любым другим церквям, обращаться. Потому что матери церкви мы ее не считаем в силу ряда поступков, которые мы наблюдаем уже последние 100 лет на территории Абхазии, за которую, собственно говоря, в Абхазии не существовало ни абхазского духовенства, ни абхазских храмов, ни абхазской православной церкви. Грузинская церковь никогда не будет согласна на независимость абхазской православной церкви и ее возрождение, и мы, соответственно, никогда не будем согласны на нахождение в составе грузинской православной церкви. Это для нас исключено. На Кавказе война – это очень больная тема, и в том числе для абхазов, потому что эта война была трагической для нашего народа, эта война была отечественной для нашего народа. Эта война поставила в какой-то момент на грань вообще быть или не быть абхазскому народу, и мы знаем, что эту войну благословляли иерархию грузинской церкви. Вы понимаете, что здесь не просто церковно-каноническое, так сказать, право. Сейчас я вам говорю об этической стороне вопроса. А если хотите, решение абхазского церковного вопроса всецело зависит от, если ее решить быстро, во благо православия в Абхазии, во благо нашего народа и спасения нашего народа, этот вопрос очень легко решится, если грузинская православная церковь, понимая всю сложность ситуации в Абхазии, понимая, что Абхазия уже не вернется в состав Грузии, значит, и стало быть, абхазская церковь никогда не будет в составе грузинской церкви, если бы она обратилась официально к Вселенскому Патриарху, попросила бы его, с учетом сложившейся ситуации, окормление Абхазии, чтобы перешло к Вселенскому Патриарху, и Вселенский Патриарх рукоположил для абхазского народа епископа, этот вопрос решился бы в течение одной недели. Если, извините меня, в Верхней Сванете, где 2-3 храма уже имеется епископ, почему абхазскому народу иметь своего епископа? Неужели вопрос возложения просто рук на человека нужно превращать вот в такую проблему? Если мы будем говорить о сути вещей, о сути православия, о сути христианской церкви, то мы увидим, что большинство из того, что сегодня мы делаем, оно вообще никакого отношения не имеет ни ко Христу, ни к церкви Христовой, ни к православию. Потому что в древности, там, где существовала христианская община во главу с епископом, это и была церковь. Давайте представим, что сейчас, вот в наше время, пришел в Абхазию апостол Симон Канонит. Разве он стал бы спрашивать, чья это церковная территория?
Разве он бы стал бы выяснять с точки зрения канонов, кому это принадлежит и так далее? Он бы рукоположил бы столько епископов, сколько было бы нужно нашему православному народу. Он бы рукоположил бы столько священников, сколько нужно было бы народу для спасения. Епископ – это прежде всего архипастырь. Это, собственно говоря, и есть священник. Без него не бывает церковной жизни. Поэтому церковные каноны говорят о том, что не может так долго быть кафедра вдовствующая, не может в течение 18 лет, я даже честно сказать, если вы спросите, как профессионального церковного историка, напомнить вам какой-нибудь пример, когда в той или иной территории отсутствовал епископ в течение 18 лет, я даже не могу вам этого сказать. Вот это может понять православное сообщество, и та же русская православная церковь, и та же грузинская православная церковь. Почему абхазский народ должен 500 лет ждать? А во всех остальных местах, где это нужно, это все решается в течение месяца.
Это был архимандрит Дорофей Дбар.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И в завершение нашей программы материал на культурную тему. В Грузии проходит фестиваль джазовой музыки «Кавказ Джаз», в котором принимают участие коллективы и исполнители из Грузии, Армении и Азербайджана. Он проводится при поддержке мэрии города Тбилиси и Министерства культуры и охраны памятников Грузии. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
В эти дни в Тбилиси проходит южно-кавказский фестиваль «Кавказ Джаз». На протяжении 5 дней перед грузинским слушателем выступают музыканты Армении, Азербайджана и Грузии. Я побывала на концерте группы «The Crossroads Blues Band» из Армении, который прошел в четверг вечером в Макти-клубе. Музыканты исполняли и свои, и мировые хиты. Не удержавшись, игру подхватили их друзья из Грузии, гитаристы Учи Митревели и Заза Корентели. Смешивая мелодии и заряжая публику живой игрой, музыканты срывали шквал аплодисментов. В результате концерт продлился целых 5 часов, вместо назначенных 3. Артак Нарсисян, участник группы The Crossroads Blues Band, рассказывает, что это не первое ее выступление в Грузии. Группа принимала участие и в фестивале мировой музыки в Сванетии.
Это общение, это и обмен опытом, и, естественно, одновременно процесс, да, вот этот, который проходит. То есть, если вы в музыке, это очень интересно, вот познакомиться, скажем, с творчеством своих коллег из другой страны. Музыка – это для меня все. Это и заряд энергии, это всегда позитивно. То есть, Кавказ по себе – это сила огромная. И за счет музыки, конечно же, мы можем добиться очень многого.
Молодая джаз-солистка из Азербайджана Ульвия Рахимова принимает участие в «Кавказ-джазе» второй раз. Она рада, что эта традиция развивается не без ее участия. Ульвия объясняет, как важно внести свою лепту в популяризацию джаз-музыки в регионе.
Я всегда за то, чтобы на Кавказе развивался джаз, особенно если в этом принимают участие 3 страны, и особенно если учесть наши отношения с Арменией, то, в принципе, музыкой можно доказать, что границ нет. Музыка – это не политика. То есть тут мы показываем свое творчество, тут мы показываем свое человеческое отношение, и я думаю, что нам это удается.
Известная грузинская джазовая пианистка Дини Версаладзе считает, что в Грузии, как и на всем Кавказе, джаз не стоит на месте, он постоянно совершенствуется. Дини Версаладзе участвует во многих фестивалях, и каждое участие для нее – это праздник души.
Не просто это для меня выступление или там репетировать, это для меня целая жизнь. Я идея от музыки, я этим живу, понимаете? А на сцене я просто как будто я рождаюсь, я совершенно другим человеком. Я преображаюсь, и для меня это на столько большая энергия, что, знаете, даже если я увижу хотя бы в глазах одного человека вот ту искорку, которую я попыталась это передать, это для меня уже большое счастье.
А сегодня вечером под открытым небом в парке Дедаэна пройдет завершающий концерт фестиваля, где будет предоставлена возможность играть не только участникам фестиваля, но и всем музыкантам, желающим влиться в общий праздник.
Thank you.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.